Глава 12. Где-то относительно недалеко, километров двух, громыхнул взрыв, сопровождаемый всплеском автоматных очередей, и Гришка вздрогнул, вжимаясь в землю. Началось. Чувство страха охватило его с новой силой. Теперь назад пути нет. Он покосился на до нельзя худого бритого уголовника зэковской телогрейки, буравящего его взглядом маньяка-убийцы, и поспешно отвел глаза. Не стоит обманываться. Обратного пути не было. С тех пор, когда люди на Найтса затолкали его в багажник автомобиля. Так что сейчас лучшее, что можно сделать, выполнить уговор с Рашпилем. Если все будет хорошо, они оставят его в покое. Звучало это довольно сомнительно. Теперь, когда Рашпиль и его головорезы знают, что он способен видеть паутину, тема вроде этой с похищением нефтевоза ему предложат еще не раз. Но, по крайней мере, он уже не будет никому нужен. Да и лаве Рашпиль предлагал приличное. И Гришка изо всех сил хватался за мысль о предстоящей свободе и обещанных деньгах, словно утопающий за соломинку. В конце концов, ему не придется ничего красть или брать мокруху на душу. Все это сделает этот в телогрейке с бешеными зрачками. Надо лишь провести его внутрь нефтенакопителя. Если им повезет, то все будет хорошо. Ворота в ограждениях распахнулись. Оттуда с ревом вынеслись несколько БТР и БМП с десантом на борту и рванулись в сторону разгоравшейся стрельбы. Вслед за ними выскочил десяток оснащенных пулеметами квадроциклов. План Рашпиля оказался довольно прост. Его боевики ночью проникли на территорию зеленой зоны, причем внешний периметр пояса преодолевали через заранее открытый подкоп самой таежной глухомани, с северной стороны ареала. До нужного места сначала долго ехали на Урале, а потом почти сутки добирались пешком по тайге. Поезд прошли под покровом темноты и без проблем перелезли через ограждение внутреннего периметра, которые, по идее, должны были находиться под напряжением и освещаться всякими там датчиками и сигнализациями. Не иначе Рашпиль хорошо заплатил кому-то из службы безопасности РАО, раз все это добро не сработало на том участке. До рассвета уходили от периметра как можно дальше. Потом нашли в лесу глухое место, свободное от аномалий, и на весь день затаились. И у Фиксы, назначенного старшим, оказалась самая свежая карта аномалий, получить которую можно только от ареаловцев. Видимо, для Рашпиля этой проблемы не являлось, потому что Фикса уверенно шел по зеленой, сверяясь с GPS-навигатором, и ни разу не изменил маршрут. Почти весь день Гришка проспал, набираясь сил после четырехдневного сидения в погребе. Кормили его скудно, лишь дважды в день, когда кто-то из бандитов приезжал в зимовье, вспомнив о запертом пленнике. Все остальное время он сидел в кромешной тьме, вглядываясь в полоски тусклого света, пробивавшиеся между плохо подогнанных досок пола, служившего погребу крышей. Вылезти наружу он не рискнул. Сторожащих дом псов отсутствие людей не привязывали, а кормили, похоже, еще хуже, чем Гришку. И голодные собаки днями напролет царапали толстые доски настила, принюхиваясь к запахам Гришкиной еды и злобно рыча. Поэтому, выйдя на белый свет в день подхода к нефтенакопителю, он был так рад, что даже не очень огорчился отказать дать ему снаряжение или заехать домой, чтобы взять свое. Пришлось идти в том, в чем его забрали из бара. Ну и плевать, все равно после сидения в погребе одежда превратилась в обноски. С наступлением темноты Фикса поднял боевиков и продолжил движение. Всю ночь двигались обратно на юг, приближаясь к нефтенакопителю. Железнодорожное полотно пересекли без происшествий. К счастью, оно оказалось пустым. Потом шли дальше, после чего с рассветом снова затаились до наступления темноты. Теперь Фикса часто отходил подальше от всех и разговаривал с кем-то по спутниковому телефону, постоянно сверяясь то с навигатором, то с часами, то рассчитывая что-то настроено в мобильном калькуляторе, словно боясь не успеть к назначенному месту вовремя. Прятаться на этот раз пришлось гораздо более тщательно. В воздухе часто проходили патрулирующие зеленые вертолеты. Несколько раз до затаившихся боевиков доносился далекий рев двигателей БМП. Едва стемнело, двинулись почти бегом. Гришкины легкие туфли быстро развалились, не выдержав трудностей перехода, и ему пришлось перемотать их бинтом, за что Фикс отвесил ему крайне болезненного пинка под дых, чтобы не тянул время. За 2 часа до рассвета боевики разделились на 3 группы. Одна ушла организовывать ложное нападение на нефтепровод, другая — куда-то в сторону автодороги. Третья группа, состоящая из Гришки и 3 бандитов, продолжила движение через лес к нефтенакопителю. Уходя, Фикс отдал Гришке старенький GPS со свежей картой аномалий и изрядно потертый ареаловский УИП, немалую ценность для любого сталкера. После чего прямо предупредил, что провести внутрь охраняемой территории Необходимо только одного человека. Остальных он оставил с ними. Только для того, чтобы было кому насадить Гришку на перо, если тот вздумает чудить или попытается соскочить с темы. Двигаться с Уипом было совсем не так страшно. И несмотря на недвусмысленную угрозу, Гришка воспрял духом. С таким прибором его шансы сделать дело и живым вернуться назад заметно возросли. Он бодро шагал впереди, сверяя данные карты с показаниями Уипа, и лихо обходил аномалии, даже не пользуясь жучкой. Его настроение поднялось настолько, что он даже рискнул обернуться к уголовнику в стеганом ватнике и заявил со знанием дела. «Хорошо ареаловцам с их-то снаряжением, никакого стрёма со всеми этими аномалиями, прям прогулка по парку», — он самодовольно усмехнулся. «И чего эти ложки боятся в зоны ходить? Мне бы такие приспособы, как у них, так я бы уже и с эпицентрами это таскал». Бандит молча хлестнул его злобным взглядом и ничего не ответил. Гришка, не услышав в ответ никакой грубости, осмелел и уже хотел было сказать ему что-нибудь еще, как идущий позади человек фиксы негромко процедил сквозь зубы. «Слышь, Жавер, ты что, совсем тупой? Жизнь так и не научила за базаром следить. Чего фраеришься перед немым? Думаешь, если он за себя сказать не может, некому будет с тебя спросить?» Он коротко сплюнул. «Завали хавальник и делай дело, а про эпицентр мы с тобой потом побазарим». Гришка поник и понуро побрел дальше, ругая себя за длинный язык. Приподнятое настроение словно в сортир смыло, и до самой опушки леса он старался не оборачиваться, чтобы не встречаться взглядом со своими провожатыми. Едва сквозь заросли стали пробиваться первые отблески прожекторных лучей, скользящих по кромке растительности, старший из бандитов велел всем залечь поглубже в кусты и ждать сигнал от фиксы. Чем дольше длилось ожидание, тем меньше храбрости оставалось у забившегося за узловатый древесный ствол Гришки. Он попытался немного поспать, но так и не смог заснуть. Чтобы успокоить нервную дрожь, он начал вспоминать подробности предстоящего дела. Едва закончится утро, люди фиксы устроят кипиш недалеко от нефтенакопителя, чтобы отвлечь на себя охрану. Как только часть солдат и техники покинет охраняемый объект, настанет Гришкина очередь действовать. Он должен вместе с человеком в ватнике подползти к месту ограждений, где с территории нефтенакопителя небольшой овражек выходит узкая сточная труба, и по ней проползти под ограждениями и оборонительными сооружениями внутрь охраняемого объекта. Там человек в ватнике отыщет груженный нефтевоз, взломает дверь в кабину и замок зажигания. Когда двигатель нефтевоза запустится, Гришка должен бросить в противоположный от ворот сторону специальную дымовую гранату, которую ему выдали заранее, и на этом его работа будет закончена. Дальше на объекте начнется конкретный кипиш, и ему остается лишь спокойно выйти с обратно тем же путем, каким вошел. С первого взгляда предложенный план показался Гришке приговором. Территория нефтенакопителя обнесена бетонной стеной в добрых 5 метров высотой, с пулеметными вышками чуть ли не через каждый шаг. И часовые на этих вышках не только не спят, но и регулярно пользуются прожекторами, тепловизорами и приборами ночного видения. Сама стена, в свою очередь, обнесена заграждениями из путанки и колючками типа ЕГЗ, через которые хрен продерешься, всю кожу и оставишь вместе с мясом. Не говоря уже о том, что даже просто подползти к ограждению не получится. От колючки до леса, на расстоянии 50 метров, ареаловцы срезали все деревья, кустарник и даже траву гладко выбрили. Несколько оазисов растительности, оставшихся в этом поясе безопасности, ничем не облегчали задачу, так как сохранились они лишь потому, что на них сидели аномалии и лезть туда не станут не только ареаловцы. Да и сама сточная труба 100% была под сигнализацией. Воду в ареал завозили извне, в основном из пробуренных в поясе скважин, и отходы жизнедеятельности нефтенакопителя сбрасывались прямо в зону по этой трубе. Такого, чтобы охрана тупо забыла обезопасить канализационный сток, просто не могло быть. Однако Рашпиль сказал, что все уже продумано, и дело верное. По информации от надежного человека, тщательно охраняются только три стороны периметра нефтенакопителя. На четвертую сторону, ту самую, через которую во вражек выходит сточная труба, солдаты практически не обращают внимания. Два выброса назад, аккурат посредине пояса безопасности, между колючкой и кромкой леса, образовалась огромная плешь, улегшаяся вдоль всей стороны периметра. Пространство между плешью и колючкой густо затянуто паутиной. В редких рытвинах появился студень. И с тех пор ранее нагло очищенная земля густо поросла полынью, так как выкашивать тем более никто не решился. Да и охранять эту сторону, по сути, перестали. Лишь иногда ночью для галочки, согласно инструкции, светили с вышки прожектором. Это Гришку совсем не удивляло. Зачем охранять место, представляющее собой трижды гарантированную смерть? Никто, находящийся в своем уме, туда не попрется. А если и попрется, то сам навсегда там не останется. Но Рашпиль был уверен, что через паутину пройти можно. Вроде как все тоже надежный человек сказал, что залегает она там рисунком вроде лабиринта. И если внимательно ползти утром или ранним вечером, когда паутину видно, то можно выйти к самой трубе. У Рашпиля даже оказалась приблизительная схема маршрута, как правильно ползти между всей этой дрени. Так что Гришкина задача сильно облегчалась, плутать в траве под носом у пулеметчика на вышках не придется. И датчик сигнализации в канализационном стоке сгорел во время одного из выбросов, после чего заменить его у охраны руки так и не дошли. Труба узкая, пролезть может только невысокий и худой человек, да и фекалиями там все вымазано. Видать, желающих забираться в нее просто не нашлось. Надо обходить снаружи, чтобы поставить датчик с другой стороны, и подавно. В конечном итоге датчик просто прилепили на решетку, перекрывающую трубу с внутренней стороны, и Рашпиль сказал Гришке, что проход через это препятствие его спутник возьмет на себя. По концовке выходило, что два человека легко могут незамеченными проползти сквозь полынь между нитями паутины днем, когда ее обычные люди не видят, и охрана, зная это, даже не посмотрит в ту сторону. А для пущей надежности Фикса со своей бригадой устроит громкий кипиш неподалеку от нефтенакопителя, и мусорам сразу же станет не до затянутой паутиной стороны. Вообще-то, планировалось послать в трубе поутру опытного сталкера, но с Тришкиными способностями можно вообще без палева пройти там средь бела дня, когда вертухаи на вышках меньше всего этого ожидают. Все вроде складывалось в цвет, но сейчас, когда Гришка услышал грохот взрыва, одновременно служивший сигналом ползти к трубе, его душа снова ушла в пятки, и рев моторов военной техники отозвался ознобом по коже. «Пошел!» – прошипел один из бандитов, тыча Гришку в спину стволом автомата. «Потом очком играть будешь, лошара!» Гришка вздрогнул, рефлекторно сжимаясь в ожидании удара, и торопливо пополз к границе леса. Немой ватники двинулся за ним. «Не кипиши так!» – донеслось в спину. «Провалишь дело, падла! Завалю! А кореш твой на тюрьме в петушиной хате будет приговоры ждать!» В подтверждение этих слов сухо щелкнул автоматный предохранитель. Гришка сжался еще сильнее и заставил себя ползти медленнее. Надо успокоиться и взять себя в руки, иначе с таким мандражом можно вляпаться и не дождавшись бандитской пули. Он сунул в карман ставший ненужным GPS. Навигатор отмечал все лежащее перед Гришкой пространство, как одну большую аномалию типа плеш. И надеяться теперь можно было только на себя, на схему Рашпиля и на старенький УИП. Гришка прикрепил булавкой заранее запаянный в пластик листок со схемой к рукаву. Через несколько секунд собирал в кулак остатки решимости и, глубоко вздохнув, пополз вперед. Из леса выбрались чисто. Надежный человек Рашпиля не обманул. Полынь действительно была густой и высокой, а охрана не обращала на сторону периметра, надежно закрытую аномалиями от любого вторжения, никакого внимания. Стараясь производить как можно меньше шевеления, Гришка пополз сначала в обход плеши, стараясь держаться от нее подальше, затем вдоль колючки держать ближе к заграждениям. В общей сложности проползти надо было метров 100-110, после чего они попадали во вражек, откуда до трубы рукой подать. Пробирались через эти метры почти 20 минут, оползая паутину. Гришка взмок от напряжения, тщательно высматривая теряющиеся в стеблях и листьях серебристые нити. Ко всему хорошему, его жестко грызла вездесущая синька, впивающаяся в плохо закрытые, убитые переходом цивильной одеждой шею, запястья и лодыжки. Пару раз он чуть было не вляпался, инстинктивно прихлопывая ладонью, впившиеся чуть ли не в горло насекомое. Его локоть разминулся с пучком паутины в каких-то ничтожных миллиметрах. Гришка испугался настолько, что пришлось прекратить движение и несколько секунд дожидаться, пока успокоится бешено колотящееся сердце. Уже на первых метрах паутиного лабиринта старенький УИП пришлось убрать. Паутина залегала со всех сторон, и датчики прибора панически зашкаливали от регистрируемых повсюду аномалий. При такой плотности залегания нитей УИП оказался бесполезен. Обработать весь массив выдаваемой им информации Гришке не хватало знаний, а использовать старую добрую звуковую сигнализацию, увеличивающую громкость зуммера при приближении к опасности, он не мог. Если охрана услышит тревожный писк УИПа, все пропало. Жаль, что к этому прибору нельзя приспособить наушник. Более современные модели это позволяли. Теперь рассчитываться оставалось только на схему маршрута и собственные способности. Гришка изо всех сил напрягал глаза, вглядываясь в зелень полыни и чахлой травы, в поисках зловещих нитей. Несколько раз на пути попадались небольшие ямки, и он старательно обходил их стороной. И без всякого УИПа было ясно, что в них невидимый в дневном свете лежит студень. То, что его сейчас не видно, было даже хорошо. Не так сильно вибрировали и без того до предела натянутые нервы. Один раз Гришка не выдержал и тихонько бросил в ямку камушек. Камень падал на дно плавно и неторопливо, словно в замедленной съемке, размякая прямо на глазах. С перепугу Гришка даже вытащил из-за пазухи убранный УИП, но вскоре был вынужден спрятать прибор обратно. Здесь, в центре сплетения аномалий, толку от него гораздо меньше, чем от бумажки со схемой. Как именно загадочный источник Рашпиля смог составить этот маршрут, Гришка абсолютно не представлял. Наверное, Рашпиль подкупил кого-то из вертухаев на наблюдательных вышках. Тот изрисовал картину при случае, в вечерних или утренних сумерках. И ведь не ошибся же. Хотя до вышек отсюда по прямой 30 метров, а нити у паутины тонкие. Видимо, не один день рисовал. От постоянного напряжения глаза начали слезиться, и Гришке пришлось сделать остановки, чтобы утереть слезы. В одной из таких заминок ползущий позади немой уголовник не сильно ударил его по ботинку. Обернувшись, Гришка увидел полный злобы взгляд и искривленную гневом физиономию. Пришлось срочно продолжить движение, на ходу размазывая слезы по воспаленным от усталости глазам, из-за чего он снова едва не вляпался. К тому моменту, когда они достигли овражка с тонким вонючим ручейком, вяло ползущим по дну, Гришка психологически вымотался настолько, что не сразу сообразил, где находится. Казалось, что пронизанные паутиной заросли полыни и безжалостная грызущая синька не закончатся уже никогда. Гришка буквально вывалился во овражек, мешком скатываясь к воняющими фекалиями ручейку, и перевернулся на спину, хватая ртом воздух от нервного перенапряжения. В замутненном усталостью сознании мелькнули слова Рашпиля, обещавшего, что овражек чист в более мелкой своей части, но его глубокая часть, та, что в противоположной от трубы стороне, почти вся подходит через плеш. И лезть в нее лучше не стоит. Отдышаться как следует не получилось. Немой ватники, лежащий неподалеку, злобно ткнул Гришку ногой в бок и кивнул на трубу, мол, давай работай. Гришка вздохнул и осторожно пополз к фекальному стоку, утешая себя тем, что уже скоро дело будет сделано, а возвращаться назад всегда легче. Он наполовину влез в трубу, стараясь не задевать фекальный ручей, но труба оказалась слишком узка и не вымазаться не удалось. Достав перемотанный изолентой полопавшийся пластмассовый фонарик, Гришка посветил вдаль трубы. Как и обещал источник Рашпиля, аномалий внутри не было, о чем он и сообщил немому, вылезший наружу. Тощий уголовник угрюмо кивнул и неожиданно проворно юркнул в трубу. Даже в ватнике он свободно перемещался по ее узкому жерлу, и Гришка с трудом поспевал следом, постепенно отставая все сильнее. Ползти, плескаясь в фекалиях и дыша вонящей испражнений, было настолько отвратительно, что труба показалась Гришке бесконечной. Он даже не сразу поверил, что она закончилась, когда с размаху уткнулся головой в вонючие сапоги немого. Тот, почувствовав толчок, немедленно легнул Гришку, попав каблуком прямо в нос, и по измазанному лицу молодого сталкера потекла тонкая струйка крови. Гришка сдержал всхлип и постарался оттереть разбитый нос о плечо. Раздалось тихое шипение, и он приподнял голову, вглядываясь в действие немого. Тот держал в руке какой-то баллончик и брызгал из него на перекрывающий выход решетку. Повозившись этим несколько секунд, немой силой ударил по ней локтем. Решетка неожиданно легко лопнула в креплениях, и уголовник подхватил ее затянутой в перчатку рукой, не позволяя железу загреметь. Они поползли дальше и через пару метров достигли выхода. У обреза трубы почти вплотную стоял на бетонных блоках длинный прицеп со снятыми колесами. На нем и размещались собранные из сэндвич-панелей кубрики душевых и уборных, общий сток которых был выведен в ее жерло. Протиснувшись мимо исторгающего очередную порцию фекалий стока, немой выскользнул наружу. Гришка, пытаясь уклониться от увеличившегося вонючего потока, пополз за ним. После омерзительной вони сточной трубы, воздух нефтенакопителя, пропавшего дизельным топливом и выхлопами тяжелой техники, показался ему чистейшим в мире, словно вокруг возвышались не нефтеналивные танки, но кристально чистые покровы какого-нибудь Эльбруса. Глубоко вдохнув, Гришка протиснулся между забором и прицепом к немому. Тот, стоя в ограниченном пространстве, ловко сбросил с себя ватник и штаны, оказавшись в униформе работника Ареала, как раз такой, которую обычно одевали водители, докеры и разнорабочие. Без стеганой телогрейки уголовник стал еще более тощим и дистрофичным. Он вылез из-за прицепа, осмотрелся и коротко кивнул Гришке. Тот поспешил следом. Внутри нефтенакопителя стояла суета. Всех интересовало, что же происходит на севере, откуда все еще доносились редкие разрывы и частые автоматные очереди. охрана на вышках была усилена. Многие из сотрудников объекта влезли на кабины и бочки грузовиков, пытаясь всматриваться вдаль. Несколько человек даже вскарабкались на вершины нефтяных танков. На сторону периметра, откуда пришли Гришка с Немым, никто не обращал никакого внимания. Уголовник зыркнул по сторонам, высматривая нефтевоз, и, видимо, отыскав то, что хотел, неторопливо двинулся к одной из машин, стоящей в паре десятках шагов у ближайшего нефтяного танка. Подойдя к нефтевозу, он негромко окликнул водителя, стоящего на крыше кабины, и с любопытством вглядывающегося, поднимающегося из-за деревьев клубы густого черного дыма. Тот что-то ответил и нехотя опустился на землю. Немой спросил что-то еще, указывая пальцем под машину. И когда водитель повернулся к обозначенному месту, внезапно несколько раз быстро ударил его, невесть откуда взявшимся ножом, зажимая рукой рот. Водитель, слабо задергавшись, сполз по бандиту на землю. От увиденной картины Гришка в какой-то миг остолбенел, не веря своим глазам. Но уголовник уже махал ему рукой, злобно скорчившись в яростной гримасе. Гришка вздрогнул всем телом и торопливо пошел прочь, доставая из прицепленного сзади к брючному ремню небольшого подсумка пару гранат. Рашпиль обещал, что мокрухи не будет, и гранаты вообще дымовые, только громыхнут как следует, никого не убивая, и кипиш наведут. Но теперь, после того, как Немой запросто завалил водилу, Гришка уже ни в чем не был уверен. Трясущимся от нервного возбуждения руками, он выдернул чеку и бросил гранату куда-то вперед, стараясь закинуть ее подальше от людей. Граната негромко хлопнула и густо задымила. Сзади взревел мотор бензовоза, и Гришка торопливо швырнул вторую гранату. Оглушительно громыхнул взрыв, заставляя людей бросаться на землю и прятаться за укрытие. Гришка, замерший от неожиданности, аж подпрыгнул, услышав вопль нападения, сменившийся воем сирены. Где-то совсем рядом раздался крик. «Вот он! В синих джинсах! У него гранаты!» Внутри резко похолодело от страха, и Гришка со всех ног бросился бежать, не обращая внимания ни на что вокруг. Его пытались схватить, кидаясь на перерез. От ближайшего строения навстречу уже бежали солдаты, на ходу дергая затворы. Но он, уклонившись от тянущихся рук, с разбегу влетел в узкую щель между стеной и прицепом. Протиснувшись к трубе, он рванулся к ее жерлу, разрывая одежду в узком пространстве. «Держи его!» — зазвучали крики сзади. «Он за прицепом! С другой стороны лови!» «Не могу! Не пролезь! Узко слишком!» — вторили в ответ кричащие с обратной стороны прицепа. Гришка извернулся, продираясь мимо фекального стока прицепа, опущенного в трубу, влез в узкое жерло и, судорожно извиваясь, лихорадочно пополз по уклону вниз, не обращая внимания на хлюпающие вокруг нечистоты. «Где он?» — вопил кто-то позади. «Я его не вижу. В трубу он полез, больше некуда. Псих, видать, жить надоело. А ведь и точно в трубу». Как добрался до выхода, Гришка так и не понял. Когда он, словно пуля, выскочил из трубы, перед глазами все еще стояло перекошенное от злобы лицо Немого, наносящего ножом удары несчастному водиле. Едва Гришка слепнулся на дно овражка, сразу с двух сторожевых вышек ударили пулеметы, спарывая землю вокруг. В ужасе он рванулся вперед, понимая, что оставаться на месте означает верную смерть. Дополз до глубокой части овражка и ничком свалился вниз, сопровождаемый свистом пролетающих мимо пуль. Пулеметы замолчали, потеряв цель, и Гришка понял, что находится для стрелков в мертвой зоне. Он злорадно улыбнулся. «Вертухая, шакала позорная, тут вам меня не достать». И лезть за ним никто не осмелился. «Это вам не по-безоружному из пулеметов палить. Паутине пофигу до ваших погонов и ксив». Гришка внезапно почувствовал сильное облегчение и вольготно разлегся на дне овражка, погрузив затылок в текущий по дну ручей. Фекальная жижа куда-то исчезла, вонючий запах тоже. И свежая ключевая вода приятно освежала кожу, снимая усталость. Он улыбнулся, вдыхая полной грудью приятный аромат леса и с интересом осмотрелся вокруг. Яркая, сочно-зеленая трава, усыпанная желтыми цветками одуванчиков, купалась в теплых лучах ласкового солнца. Грязные заросли полыни уступили место аккуратным кустикам земляники, мимо которых, весело извиваясь, бежал хрустальный ручеек овражка. Чуть поодаль, на опушке леса, манила своей сенью раскидистая береза. Гришка сел и провел рукой по бархатно-шелковистой траве. Как красиво вокруг! А неплохо бы сейчас проглотить горсточку-другую сочной земляники и запить березовым соком. Надо пользоваться случаем. Вертухая на вышках его не заметят. Ягодки спелые, да и березка подходящая. Он вспомнил, как по малолетству ходил с дедом в тайгу, и тот учил его добывать березовый сок. С тех пор Гришка так и ни разу не попробовал сделать это сам. Так что сейчас, как говорится, сам Бог велел. И вообще, зря они потащились через заросли паутины. послушавшись какого-то там рашпилевского знатока. Столько раз чуть не вляпались, а ведь можно было просто пройти напрямик вот тут, по овражку. Да и тропинка есть, вот она, аккуратная и прямая, идет себе вдоль ручейка. Легко бы дошли, еще водички ключевой хлебнули, если что. Гришка поднялся на ноги, сладко потянулся и неторопливо пошел по тропинке, белоснежной березе, едва слышно шелестящей на ветру, лоснящейся на солнце листвой. Пулеметчик на вышке отпрянул от прицела и суеверно перекрестился. Сбежавший через трубу с территории нефтенакопителя злоумышленник, залегший во враге у самой плежи, вдруг поднялся в полный рост, и его лицо озарилось счастливой улыбкой. Измазанный дерьмом и прочими отходами парень, в изорванной одежде, потянулся, словно только что добротно выспался, и с выражением крайнего счастья на лице беззаботно зашлепал по пузырящейся фекалиями вонючей жижи прямо в плеж, весело размахивая руками. Он сделал еще пару шагов, как вдруг пустота у самой земли под его ногами словно превратилась в гигантскую терку, одним мощным движением стесав человека до состояния кровавой кашицы. В следующую секунду на дне овражка осталась лишь небольшая полоса из окровавленного тряпья, быстро темнеющего в зловонных испарениях фекальной жижи.